«Честь имею», — проворчал совиная голова и встал. С Завулоном и Юрием он попрощался за руку. У дожидающейся машины Юрий почему-то велел шведу садиться вперед, рядом с водителем, хотя утром впереди ехал Завулон. Когда отъехали, кто-то слегка постучал по креслу шведа. Пришлось, насколько это возможно, обернуться и глянуть назад меж кресел.
«Что скажешь, темный?» — спросил Завулон без особого энтузиазма.
«По поводу чего?»
— осторожно уточнил швед.
«По поводу коллеги?»
Швед с легким недоумением поджал губы и честно ответил. «Я вообще не понял, зачем ее собирали. Поговорили ни о чем, повздыхали и разошлись. И без азарта все, вяло как-то».
«Зачем собирали? Как раз понятно!» — хмыкнул Юрий снисходительно. «Объяснить?»
«Неплохо бы».
«Служебная записка светлых — ерунда, просто удобный повод. Они не собирались тебя прищучить. Их цель совсем иная. Светлым нужно формально подтвержденное разрешение на использование новых заклинаний, тех, которым в Москве обучили тебя. То, что Завулон тебя по подобному пустяку не отдаст и прикроет, просчитывается с полпинка. А раз прикроет, значит, интересные им заклинания потеряют статус запретных, и под этим соусом светлые тоже смогут безбоязненно пускать в ход якадзуну и остальное, потому что по чужакам они работали, работают и будут работать, невзирая ни на какие инквизиторские запреты. Как и мы, впрочем. Но теперь у них развязаны руки для защиты. Понятно, стратег ты наш?»
«Понятно», — кивнул швед уныло. «Вроде бы просто, мог бы и сам догадаться. А нет, не догадался».
«А раз понятно», — неожиданно сменил тему Юрий, — «тогда до встречи, темный. Барахтайся теперь сам. Мы поехали».
«Погодите», — запротестовал швед, — «а как же чужаки? Вы же сами говорили, на дебаркадере безопаснее, все прикрыто, а в городе наоборот. Как Димки Рублева дочка, в конце концов?»
«Дочкой мы сейчас и займемся, а что до чужаков, так не боись. Были чужаки, да все, кончились, лет на 30. Цикл завершился еще вчера вечером, когда вы последних двух чужаков утоптали. Ключик их волшебный уснул. Ни им в наш мир теперь ходу нет, ни нам к ним. До следующего цикла точно. Надеюсь, к тому времени ты немного повзрослеешь, а вчера мы вас просто немного попугали, чтобы перед коллегией не разбредались и не дебоширили».
Брабус стремительно вильнул из крайнего левого ряда в крайне правый и прижался к обочине.
«Бывай, темный», — попрощался Юрий. «Своим звякни, скажи, дебаркадерный арест снимается, могут гулять».
Завулон просто сделал ручкой. В легком ступоре швед вышел из машины. Она тотчас низко рыкнула и умчалась. И остался у низкой металлической оградки, отделяющей тротуар от мостовой. Вокруг шумел дневной Крещатик. «Да», — проворчал швед, помалу приходя в себя. «Какие мы все внезапные!» Он вздохнул, перелез через оградку и побрел по Крещатику в сторону бульвара Шевченко, надеясь задержаться в первом же встречном ресторанчике. Ненадолго, только чтобы хватило времени махнуть сотку для приглаживания нервов. К дебаркадеру швед подъехал часа через два, на беспроблемно отловленном у Бессарабки таксисте. Настроение у него было двойственное. С одной стороны, расследование закончено. Чужаки, если верить Завулону с Юрием, надолго убрались в свой фиолетовый мир. Стало быть, глобальная головная боль прошла, остается только локальная, рутинная работа по подъему офиса, а потом по восстановлению патрулирования. Работы с вольными темными и прочие дозорные радости и горести основательно уже подзабытые. И не только шведом. С другой стороны, вчерашняя стычка с чужаками до странности быстрая и легкая, словно это и не стычка была, а умело разыгранный спектакль, где только шведу и его команде забыли сообщить, что это всего лишь спектакль, а не жизнь. Потом ночной разговор с Завулоном, вроде бы серьезный, но после сегодняшней бутафорской коллегии уже тоже кажущийся спектаклем. В общем, в голове у шведа царила полнейшая каша, и он понятия не имел, что еще принесет ему день сегодняшний, не говоря уж о последующих. Наверху за столом с видом на гидропарк обнаружился только Симонов в компании Андреича. Симонов был торжественный, в смысле пьяный, Андреич не особенно, хотя по лицу было видно, что тоже пил. Впрочем, Шведов не собирался устраивать ему нагоняй за возлияние в рабочее время. Было заметно, что стол периодически убирают, по крайней мере, грязной посуды на виду не было. А у Андреича даже язык не заплетался. Если блюдет порядок и самочувствие, за что ругать?
«О, шеф! Как живой!» — обрадовался Симонов. «Садись! А то Андреич пьет через 5 раз на 10-й. Я его уже замаялся убалтывать».
«А где все?» — спросил швед, оглядываясь. «Андреич, пожевать есть чего?»
«Я в кабаке, пока креветок на закусь дождался, осознал, что горячее буду до завтра ждать. Даже заказывать не стал».
«Могу шашлычок сообразить мигом», — засуетился Андреич. «Минут 15».
«Давай», — кивнул швед.
«Игорь, тебе делать?»
— справился Андреич уже с трапа.
«Делай. Да и вообще сооруди сразу шампуров 5, чтоб потом не бегать туда-сюда».
Симонов поднял нетвердый взгляд на шведа и пояснил.
«Аркадий Семенович обещал подъехать. Возможно, даже не один».
«Да пусть, я разве против?» — отмахнулся швед. «Где все-то?»
«Рублева забрал какой-то хмырь, по-моему, москвич. Но наш хмырь, темный, и, по-моему, они поехали к Рублеву на дачу. Ефим с Ритой сначала долго шушукались внизу, а потом куда-то наладились, мне не сказали куда. А я за ним не бегал, оно мне надо. Витя домой срулил, сказал, дела морские.
Слушай, швед, давай сегодня никуда больше не поедем, а? Тут у тебя так классно, я в восторге просто».
«Никуда больше?» — удивился швед. «Ты ж и так никуда не ходил вроде. Или ходил?»
«Не, тут сидел. Я в том смысле, что ты больше никуда не ходи. Посидим, выпьем, поговорим. Расскажешь, кстати, как там коллегия. Интересно же».
Швед непроизвольно поежился. «Мне, честно говоря, и рассказывать-то неловко. Боюсь, не поверишь». Симонов легкомысленно отмахнулся.
«После вчерашнего я уже всему поверю. Давай по одной под огурчики и рассказывай».
Выпили под огурчики, похрустели.
«Ну, так чего?»
— нетерпеливо намекнул Симонов.
«Чего там на коллегии-то порешили?»
«Да ерунда какая-то была, а не коллегия. Вроде комсомольских собраний при позднем совке. Все понимают, что это просто формальная болтовня и пустая трата времени, но встать и уйти невозможно. Короче, светлые подали служебную записку. Если не знаешь, в отличие от полноценного иска, когда записку рассматривают, нет даже обвинителя, просто сидят 3 инквизитора в президиуме и лениво задают вопросы».
«Вопросы, конечно же, дурацкие», — вставил Симонов,
как и все подвыпившие люди, очень довольны собственным остроумием.
«Вопросы обычные», — не стал его поддерживать швед, — «но тоже формальные». «А чем мы господам светлым на этот раз не потрафили?»
«Нашей работой», — швед фыркнул в сторону, — «типа расследование похерили, секретные заклинания незаконно применили. Странно, что не пришили попытку присвоить все, что осталось от чужаков. Ну и трофеи их драгоценные заодно».
«Нифига себе похерили», — обиделся Симонов. «Да мы этих чужаков за пару дней вычислили, а всякие мэтры с поисками столько трахались, извините».
«Ну, я примерно так и ответил, когда дали слово», — сказал швед. «Тем более, что внешне это правда».
«Внешне?»
«Да, Игорь, только внешне. Не могу я поверить, что серьезные маги не сумели найти логово чужаков. Времени у них было предостаточно. Что-то там все еще лежит под спудом, какие-то многоступенчатые резоны, соображения, какие-то интриги и подставы. Скорее всего, мы просто были первыми ходоками по минному полю. А уж за нами потянется народ посолиднее».
«Как обычно, короче», — вздохнул Симонов с пониманием. «И почему я не удивлен?»
«Привык, потому что», — буркнул швед.
«Ну а с заклинаниями что?»
— принялся допытываться Симонов. «А ничего. Завулон, оказывается, еще 1,5 года назад на них запрос подавал. А Европа затупила, ему не ответила, потому что не нашла времени рассмотреть. У них там Рождество в разгаре было. Я так понял, Завулон именно этого и ждал. Разрешения на такие заклинания не выдали, но по правилам не вступает в силу и запрет, раз они в срок не ответили. Вроде как их применять не рекомендуется, но если вдруг припечет, ну, ты понял». На том все и завершилось. Светлые сказали, что претензий больше не имеют, откланялись и свалили.
«Действительно странно».
Симонов глубокомысленно наморщил лоб.
«И что, больше ничего на коллегии не обсуждали?»
«Ничего. Вообще москвичи мне объяснили, что светлые эту записку подавали с единственной целью — получить формальный повод самим пользоваться этими же заклинаниями.
«А-а-а!» — обрадовался Симонов. «Тогда все понятно. Лайк, помнится, о чем-то подобном рассказывал. Светлые подают протест, и в результате сами получают право на то, против чего протестуют. Знакомая песня».
«Все уже когда-нибудь происходило», — устало подумал швед. «Банальная истина».
«А вот и Фима!»
Симонов оживился и взял с подноса чистую рюмку. Ефим как раз поднимался по трапу. Выглядел он так, будто весь день вкалывал на погрузке-выгрузке. Если коротко, то помятым и уставшим.
«Фух!»
— выдохнул он, рухнув в кресло.
«Ну и денек!»
«На!»
— Симонов протянул наполненную рюмку.
«Че, ушатала тебя мадам-ведьма? Фон, как ее там?»
«Фон Эйзенштейн», — вздохнул Ефим. «Но ушатала меня не она, хотя...» И с ней разговор был... долгий. Ефим сглотнул водку, поморщился и потянулся за огурчиком. «Ну, чё, шеф?» — обратился он к шведу после того, как закусил. «Хочешь пляши, хочешь благодарность мне объявляй. Послезавтра можем селяться в офис. Но всю положенную магию я растратил под ноль, учти».
«Ничего себе!» — удивился швед. «Когда успели-то?»
«В срок успели, как договаривались. Раум Паныч прикинул, что к чему, и предложил почти всю квоту на воздействие в ускорителе шарахнуть. Я дал добро. Ну, бригада его и принялась пахать по 24 часа в сутки в темпе бегущего Чарли Чаплина. Вообще смотрится жутковато, честно признаюсь. Зато результат, как говорится, налицо».
«А Завулон уедет наверняка», — подумал швед с досадой. «Если уже не уехал. Защиту поставить бы, хотя бы минимальную». Конечно, он и сам кое-чего мог предпринять в плане защиты офиса, но только от равных себе или иных послабее, да и вообще. К прежнему офису, который располагался на Банковой, в доме с химерами, оборонительный кокон плелся непосредственно с момента постройки и вплоть до исчезновения Лайка. Бывший шеф как-то рассказывал историю этого приметного дома. Дневной дозор занял дом с химерами далеко не сразу. Сначала там просто жили люди, в том числе и сам архитектор Городецкий с семьей. Но Лайк с Ларисой Наримановной положили на него глаз довольно быстро и готовили дом к новой роли без малого 20 лет. «Ладно», — подумал швед, — «не сразу Москва строилась, да и Киев тоже. Потихоньку, помаленьку сделаем все. Никуда не денемся, выбора нет». Он покосился на Ефима, медузой, растекшегося в кресле.
«Устал?»
— спросил швед участливо.
«Да, чё-то выдохся»,
— вяло ответил Ефим. «Беготни в последнее время не то что выше крыши, а выше неба, ёлки-палки». Ефим вздохнул и неожиданно добавил.
«И как-то я морально устал, не поверишь. Что-то вдруг такое в воздухе зависло.
Словами не передать. За что не возьмешься, а это не то, чем кажется, а чаще всего собственная противоположность. Вот сам посуди, сколько раз за последний месяц нас бросали под танк свои же, темные. И не сосчитаешь, а с офисом, особенно земельным кадастром. Знаешь, кто мне больше всех помог? Ну, если Ром Паныча не считать, не поверишь, Светлый, Витей зовут, какие-то у него там полезные концы. И так вот, за что ни возьмись, все шиворот на выворот. Черное светит, холодное греет, доброе по башке бьет, а злое плечо подставляет, чтоб ты не упал. У меня уже крыша едет, не знаю, кому верить, а от кого бежать».
«Это ты точно подметил», — неожиданно серьезно подтвердил Симонов. «Время сейчас такое, конец эпохи, то все. Время отката, время обратного хода, когда маятник начинает двигаться в противоположную сторону».
«Ты еще календарь майя вспомни», — фыркнул швед. «Который это уже по счету конец света ожидается, а? Считать замаешься».
«Ты теплое с мягким не путай»,
— не разделил его иронии Симонов.
«Мир всегда развивался циклично, и сколько раз все, что вчера считалось светом, внезапно объявлялось тьмой на ближайшие годы. Скажешь, не было такого? Я тебе сходу подобных инверсий насчитаю, пальцев не хватит. И вообще, я знаю, что подумал. Вот вспомни этих магов, не пойми откуда. Мне кажется, они в нашем мире появляются как раз во время таких вот переломов, когда границы мнутся и крошатся. Может, оттого наши миры и соприкасаются. Оттого и появляются ходы от них к нам и наоборот. Инквизиция, небось, потому чужаков и изучить толком не может. Всякий раз не до того собственный мир наизнанку выворачивается. А как со своим справились? Хлоп! Проходы закрылись. Поздно метаться. Скажешь, неправдоподобно?
Швед состроил кислую мину.
Эдак за уши что угодно к чему угодно притянуть можно.
Притянуть-то можно, вздохнул Ефим. Да только Игорь прав. Слишком уж многое в последнее время прямо на глазах меняет вектор. Прям как в той песенке про замполита и митрополита. Наверное, действительно оно сейчас такое время. Время инверсий.
«У вас тут что, философский диспут?»
Все обернулись на голос. У трапа, с тростью в одной руке и светлой сетчатой шляпой в другой, стоял Аркадий Семенович. Не заметили его. Заговорились.
«Спонтанный!» — вздохнул швед. «Проходите, Аркадий Семенович, присаживайтесь».
Тут как раз подоспел с шашлыками матрос Андреич. И на несколько минут о диспуте все благополучно забыли.
«Ну что, молодые люди», — сообщил несколько минут спустя научник, — «имею честь вас поздравить. Вы первые, кто умудрился совладать с чужаками без потерь. Полагаю, инквизиция озадачена, высшие маги с копом и поодиночке пытаются разобраться, как же это у вас получилось».
«За это категорически необходимо», — с жаром сказал Симонов, наливая себе. «Кто будет?»
Не отказался никто, даже Стюарт, хотя Аркадий Семенович деликатно посоветовал Симонову не увлекаться.
«А вот скажите, Аркадий Семенович», — обратился к научнику швед чуть погодя, — «вы иной опытный, постарше нас. Игорь вот утверждает, что сейчас наступило какое-то особое время, когда все меняется и чуть ли не наизнанку выворачивается. А я сомневаюсь. Может, рассудите?»
«Да, я слышал обрывок вашего спора», — кивнул Аркадий Семенович. «В чем-то прав Игорь, в чем-то вы, Дима. На подобные вопросы нет и не может быть однозначных ответов. Но одно я вам скажу совершенно точно. Жизнь становится все более и более скоротечной. Не в том смысле, что время течет быстрее. Ни в коем случае. Просто за один и тот же временной промежуток сегодня происходит куда больше событий, нежели 20 лет назад. А 20 лет назад происходило больше, чем в начале минувшего века. Время уплотняется, и чем дальше, тем сильнее. Понимаете, когда я был молод, моя жизнь практически ничем не отличалась от жизни моих родителей до моего рождения. Крестьянин пахал землю той же сахой, что и его прадед. Когда я еще практиковал, я пользовался тем же стетоскопом, что и мой дражайший дедушка Яков Давыдович. А сегодня... Прошлогодний мобильник уже считается безнадежно устаревшим. Течение времени не убыстрилось, но темп нашей жизни возрос многократно. Отсюда, кстати, и всякие стрессы да депрессия, о которых еще совсем недавно никто слыхом не слыхивал».
«Стетоскоп — такой старый инструмент?» — пробормотал швед.
«Не знал».
Аркадий Семенович поглядел на него снисходительно.
«Не скажу, что очень старый, но лет ему больше, чем мне. Считается, что стетоскоп изобретен в 1816 году».
«А слуховая трубочка?» «Ну, такая, знаете, швед неловко изобразил руками нечто продолговатое».
«Совсем давно?»
Аркадий Семенович поджал губы и с некоторым недоумением пояснил.
«Дима, это, как вы выразились, трубочка и есть стетоскоп».
«Да?»
Совершенно искренне удивился швед.
«А такая штуковина, с одной стороны кругляш, его к груди прикладывают, а с другой что-то вроде наушников. Я думал, вот это стетоскоп».
«То, что вы описали, это стетофонендоскоп. Немного сложнее, но суть та же. Но вы правы. Его часто называют или просто стетоскопом, или просто фонендоскопом. Хотя на самом деле это гибрид. Впрочем, неважно. Так вот, из-за нынешней плотности и насыщенности событиями каждого мгновения возникает иллюзия, будто вещи и их сущности меняются на глазах. Но на самом деле ничего необычного не происходит, происходит все то же, что и происходило всегда, просто быстрее, чем раньше. Это как ускоренное воспроизведение. За считанные секунды можно увидеть, как вырастает и распускается цветок. Хотя реально это снималось чуть ли не сутки. И все мы, все, кто живет сегодня, невольно становимся жертвами репетизации бытия. Хотим мы того или нет?»
Против этого бессмысленно бороться или бунтовать. Это можно только принять. Со смирением или же досадой зависит от темперамента. Лично я принял, хотя признаюсь, менять мобильники ежегодно так и не привык. Расточительство это. Вот, кстати, еще одна примета сегодняшнего времени. Поразительное и бездумное расточительство. Нет, я понимаю, бывало и раньше. После нас хоть потоп, одного живем на свете и тому подобное, но раньше это выглядело скорее диковинкой и исключением на общем фоне, а сегодня рубить сук, на котором сидишь, основное занятие большинства экономик мира. Аркадий Семенович умолк, хотя у шведа сложилось впечатление, что ему хочется развить эту тему, но он почему-то сдержался. «В непростое время нам выпало жить», — подумал швед, сознавая, что мысли его несколько высокопарны. «И ведь самое странное — когда не живи, думать будешь точно так же».